Здравствуйте, меня зовут Ирина Колесеевская, я шеф-редактор «Арзамас», и я хочу представить вам новый подкаст наших коллег и друзей онлайн-радио «Глаголев ФМ» и общества «Международный мемориал». Этот подкаст называется «Остарбайтеры». Так в Третьем Рейхе называли людей, которых угоняли из Восточной Европы и использовали в качестве бесплатной или очень дешевой рабочей силы. Мы предлагаем послушать первый эпизод этого подкаста прямо здесь, у нас, а следующие эпизоды ищите на сайтах «Глаголев ФМ», «Уроки истории» и «SoundCloud» или в любом приложении, через которое вам удобно слушать подкасты.
Мы были в лесу, а мины через нас расстреливали этот лес, и кто-то принял решение, что нам надо сдаваться. Женщины сняли платки, сломали палки, сделали белые флаги, и вот вся эта орава выдвинулась из леса, ревущая, кричащая, а нам встречу, нам в белых халатах с автоматами шли полицаи, там, немцы, не знаю, кто там.
В начале нулевых историки Международного мемориала отправились в экспедицию по городам и деревням России, Украины и Белоруссии. Они записывали личные свидетельства людей, которых немцы угоняли в трудовые лагеря Третьего Рейха. Почти все эти люди были детьми крестьян и рабочих. Людей, угнанных на немецкие заводы и фермы, в Германии называли восточными рабочими – остарбайтерами, сокращенно – остами. Экспедиция к бывшим остам продлилась несколько лет. Историки собрали огромный аудиоархив – почти 1000 часов живого разговора. Из этих материалов мы смонтировали для вас подкаст, в котором бывшие остарбайтеры рассказывают о пережитом. Международный мемориал и радио «Глаголев ФМ» представляют «Остарбайтеры». Эпизод первый.
Отец мой Ларков Александр Сергеевич, мать Ларкова Марфа Дмитриевна, работали в колхозе. Нам, как детям, приходилось по мере силы возможностей и возраста помогать родителям. Это же деревенская жизнь.
И огород у нас громадный был.
А кто же его обрабатывал?
Вот все дети у нас обрабатывали.
Ну какие вот дети-то? 3 года ребенку младшему.
Ну 3 года он тоже работал. 3 года. Знаете, что делал? Вот копали мы там луночки, он бросал кукурузку, там вот картошку мы сажали, мы все там сажали, понимаете? Мы так и жили там.
С земли, с огорода?
Да.
Я почти с 10 или с 9 лет стал работать в колхозе. Не только я, все мы мальчишки там. Кормились мы все на все. Яичко, кусочек сала, а хлеба почти никогда не было.
Когда мне было 5 лет, это было примерно 30-е годы, нас раскулачили. Приходили к нам в дом в кожаных куртках с пиками, металлическими пиками, тыкали в стены, ковыряли, искали хлеб. В это время родители мои куда-то сбежали. И когда они приходили, они добивались, где же родители. Они хотели их арестовать, что ли. Ну, мы не знали, конечно. Они поискали, поковыряли, ничего не нашли, застрелили собаку и ушли.
Сильный был голод, страшный, вымирали улицами люди. И мы тоже так бедно жили, страшно. Ну, страшно вспомнить даже. Потом маме посоветовали. Да это у них детский дом, что там учащие. Ну, и она подошла ко мне, Галя говорит, Миша, вы пойдете в детский дом? А мы говорим, а будут давать хлеб? Значит, будут. Ну, значит, мы пойдем.
Как я представляю себе, Этот детский дом был создан для детей, родители которых погибли в 1933 году от голода. Потому что очень многие там были. Возле столовой, а это бывшая барская усадьба, была груша, которая никогда не цвела. И девочки рассказывали, что она была на братской могиле, куда детдомовцев сбрасывали. И вот она никогда не цвела. Пышная такая груша, но не цвела, не плодоносила.
Отец работал конюхом в сельпо. И 6 октября 1937 года отец с работы не вернулся. Пришел представитель ГПУ и сказал матери, чтобы она приготовила кружку, ложку и теплую одежду. И я пошел с матерью туда, в сельсовет. Там была камера, отец лежал на нарах. И он, значит, попрощался и сказал, что не плачь, это не ошибка какая-то. Отец был расстрелян. Сразу же расстрелян. На второй день расстрел в Днепропетровске.
Папа говорит, ну и времена настали, ну и времена. Все враги, все стали врагами. Враги, враги, враги. Те хлеб жгли, те там еще чего-то делали, и что. Ну, в общем, враги, враги, враги. Политические враги. И мы думали, ну, Господи, если уж таких берут, может, и к нам придут. Мало ли что вспомнят.
Колхозы были порядочными и приносили пользу и людям, и нравственность. Но главное мне вот сейчас и помнится, что исключительно много работал я в детстве. И когда мне пенсии выпало 120 рублей, мне казалось, стыдновато получать ее. Так я себе убеждал, это мне за детство.
Скажите, пожалуйста, а вот то, что у вас такая семья большая, да, и надо помогать, и за старшую, а в школу ходить было возможно?
Ходили, да. Я 7 классов кончила, и все остальные у нас также ходили.
Да, поступила я в комсомол, уже 16 лет, на 7-10 класс. Какая я радостная, боже мой, бегу с комсомольским билетом, мама, я комсомолка. Нас, конечно, принимали в райкоме комсомола. 40-й тут очень много стали передавать по радио, что дружба якобы с Германией, пакт заключен с Германией, а не нападение. В общем, и кончилось довоенное наше время.
На запад Советского Союза немцы придут очень быстро, почти не задерживаясь на границе. Многие осты помнят день начала войны как что-то очень далекое. О войне им сообщают по радио, если оно есть. В деревнях слышат гул самолетов над степью. Но война приходит потом.
Да. А скажите, пожалуйста, как-нибудь чувствовалось, что может война начаться? Вам в школе не говорили, что опасность? Что...
Нет. Мы только вот узнали ночью, когда это самолеты. Мы смотрим, такой гул, прям бой такой, знаете. Со стороны степи, вот от Батайска, вот оттуда там у нас Батайск, Азов, вот все вот. С тех сторон вот летели самолеты вот эти.
В начале июня у нас был заключительный концерт выпускников в театре драмы на улице Павших Борцов. Ну, это центральная площадь Сталинграда. Концерт состоялся 22 июня 1941 года. С утра тише бладь. Солнце сияет, красота кругом. Явилась на концерт, бегаю за кулисами, но объявили мой номер. Я вышла на сцену, поклонилась. Я не успела шагнуть к роялю. Кто-то сзади меня так отодвинул. Мужчина выходит и: «Товарищи, война!» И я стою на него, смотрю. А Сергей Николаевич так подошел, взял меня за руку, подвел к роялю и сказал: «Играй». А в зале рыдания, двери распахнулись, кто-то выходит, кто-то заходит, кто-то бегает. Он говорит: «Играй». А я играла Брамс, венгерский танец номер 1. Та-да-ри-да-ра-да-ри-да-рам. Ну, сначала не по клавишам, потом уже вошла в ритм. А у меня одна мысль, что-то плохое, надо бежать домой.
Вы знаете, как отступали? Это ужас. Идет солдат, упал, лежит, сил больше нет. Ну, предательство было, и идут просто толпой, грязные, оборванные, зайдут. Дайте что-то покушать, да. Ну, Все последние люди отдавали.
Первый раскат бомбового удара мне пришлось пережить в лесу. Мы с девчонкой соседской собирали землянику в лесу. А под лесом была паровая мельница. И, видимо, немцы думали, что это какое-то предприятие. Сбросили бомбы. Ну, не знаю, сколько километров от нас. И вот этот вот гул по лесу, он нас оглушил. Мы бежали, сломя голову, домой.
И немцы пришли. И вот понаехали на мотоциклах. А раньше что в деревнях и куры, и гуси, и поросята ходили по улице. Эх, они как накинулись, как начали гоняться за этими. Куры кричать, гуси визжать, пищать. Боже мой, страху столько было.
Приходят немцы, открывают дверь, настилают соломы, а мы в спальне у нас две, а перегородки вот такие щели. И они, значит, раздеваются, а у них все трикотажное белье. Кальсоны они снимали. Я ребяческим глазом все посмотрела. Вот. Мы были вшивые, и они были вшивые. И вот они раздеваются это. И увидели, а щели такие набрали, как бросят этих щелей на перегородку.
И когда зашли немцы, это была пехота. Они, им было очень трудно. Они буквально голодали. Я никогда не забуду, мамочка стоит, значит, печет пирожки. А двери у нас немного открыты. Когда заходит немецкий солдат, садится на скамейку у двери и сидит без движения и смотрит. Только смотрит. Мама пожарила пирожки, поставила на стол, мы должны кушать. И вот он смотрит с такой жадностью на эти пирожки. И вы знаете, она, значит, сначала тарелочку положила пирожки, он покушал и поблагодарил, так что мама и пошел.
4 класса я кончила, а у 5 класс уже война. В 1941 году там сказали, ой, немцы пришли, немцы пришли. Мы пошли посмотреть, дети ж еще. А у нас село было 800 домов, у селе детдом был. Хороший детдом. Значит, глядим эти бронемашины. Значит, они как подъехали, как начали стрелять у этот у детдом. А детей уже вывезли. Вот, там никого не было.
К 1942 году на германских заводах уже не хватает рук. Немцы начинают искать рабочую силу, в том числе и на Востоке. Выбирают из тех, кто не смог эвакуироваться и не был мобилизован. В основном это подростки и молодежь, по большей части девушки. Начинают с тех, до кого проще дотянуться.
Значит, немцы берут старших, вызывают Ларису Антоновну старших и говорит: девочки, кто может, может, какие родственники, может, какой деревне, уходите. Вот. Сказали всем, кому исполнилось 16 лет, забирают в Германию. Вы должны подписать, что вы добровольно едете.
Приходит опять полицай, повестка в субботу на Арбайтзам. Иду, прихожу в Арбайтзам и иду: Валя, куда нас теперь будут? Он говорит: я не знаю, потому что говорят, что куда-то на запад или в Галицию сюда, или в Польшу, или, может быть, еще дальше. И на какой срок еще неизвестно, потому что сами немцы не знают и мне не могут сказать. Но едьте там, плохо не будет, будете работать, будете кушать. Потом отработайте определенный срок, может, не 3 недели, а 3 месяца. Приедете, ничего страшного. Хорошо, я иду. Что, добровольно? А фактически это обман был такой страшный.
Наши же предатели русские полицаями заделались. И хватали всех.
А они сами вызывались или их назначали?
Кто-то их выдвигал, там все, вот они старосты были, вот они доказывали, у кого дети какие, все, все доказывали. Откуда немцы знали, сколько тебе лет, кто ты, еврей или комсомолец или что? Ну, правильно, ну.
Немцы у нашей деревни, они практически не стояли. Они приезжали-уезжали. И очень сильно просили назначить старосту, все отказывались. У нас это была большая проблема, никто не хотел. И одного мужчину уговорили, и потом его были очень большие неприятности, что он работал старостой. А на самом деле, вот он к нам пришел, к маме, и сказал: «Я вас очень прошу, уезжайте с деревни, вам тут не жить, вам тут не надо жить, уезжайте, вы погибнете». Вот, но боялись, что вот семья коммуниста и так далее.
Ну, в общем, начали этих собирать, партийных, и их били, избивали до такой степени, что там, ну, до кожи избивали этих партийцев. 3 дня они избивали этих всех партийцев, все. А потом завезли в лес и живем закопали. В общем, мы уже были напуганы этим всем, что война какая началась.
Я видела зверство. А уж повешенных чуть ли не в каждом населенном самом пункте. Вот, понимаете, мне вот казалось, что это не люди, а это вот какое-то животное, которое имеет обличие самого человека. И вот мне не укладывалось в голове, что человек это может сделать.
Я и не знал, что так вот Гитлер преследовал евреев, как теперь я узнал. Я знал, что евреев расстреливали. И вот за районом, там, где мы окопы рыли вот эти, там... полные овраги настреливали этих евреев.
Мы пошли. Думаю, ну что, вроде так тихо же это. Мне уже немцы ушли, мы уже мало видели их. Значит, дорога через заповедник, мы перешли и идем. А мужчина как схватил нас и сюда, в лесок. Вот вы куда? Мы перепугались, думаю, что за мужик такой, да? Вы видите, говорит, он, машины идут. Я говорю, ну что? Он говорит, это, говорит, вот смотрите, это людей везут. Он говорит, это повезли евреев.
И виселицы висели, партизаны висели на виселицах, и евреи на виселицах. А это вот всех стреляли, и когда, значит, присыпали землей, а там же и раненые были, вот так вот земля ходила.
Были часовые мастера, но они ж торгаши были, они ж торговали. Там же ров такой сделали, и стреляли их. Там, знаете, наложусь, а потом стреляюсь. И вот один раз уже моей уже папиной сестре Арина, к ей ночью прибежала эта Хая, с этого котлована выбралась она как-то, осталась живая, понимаете? И пришла к ей вся в крови. Вот. Ну уже, эта тетка уже ей переодела, Арина, и уже она там отдохнула, и они уже, не знаю, кто-то ей завел к партизанам. Эту еврейка стала живая с этой котлована.
И еще осенью 41-го года немецкая команда приехала из поля, забрала 2 стада коров и погнала их в Любань. В том числе и наши 2 коровы. И моя мама сказала: «Дочушка, у нас много детей, я беременная, нам надо молоко. Пойдем у Любань просить, чтобы нам отдали корову». И вот мы шли по лесу, и вдруг мы услышали выстрелы. Оказывается, партизаны обстреляли эту немецкую колонну. Немцы испугались и бросили коров и удрали. И мы нашли этих коров и пригнали их обратно в деревню. Такие мы были, вот, замечательные.
Когда на оккупированных территориях заканчиваются добровольцы, немцы начинают сгонять людей на принудительные работы. Они действуют все жестче, устраивают облавы и показательные расправы. Целые деревни, в которых остались одни только женщины, дети и старики, снимаются с места и уходят в леса, где есть последняя надежда как-то переждать оккупацию и не попасть в товарняк. Но удается это отнюдь не всем.
И в 43-м году, когда стал приближаться фронт, мы все, весь поселок, ушли в лес. У нас там леса, болота, если дожди, то непроходимые были. Но эта осень, как назло, выдалась сухая-сухая, и высохли все эти болота, и мы там сидели больше месяца, а поскольку высохли болота, немцы нас оттуда всех вывели.
Нам объявили, что мы должны покинуть свои землянки, потому что если немцы кого-нибудь находили в землянках, расстрел, даже никаких разговоров не было. И мы поехали в лес. И мы несколько дней блуждали в этом лесу, спали прямо на этом самом. А потом мы были в лесу, а мины через нас расстреливали этот лес. И кто-то принял решение, что нам надо сдаваться немцам. Что мы не выдержим. Такой огромный обоз, коровы у нас тут, лошади, дети. Дети кричат, бабы голосят, ужас. И решили сдаваться. Женщины сняли платки, сломали палки, сделали белые флаги. И вот вся эта орава выдвинулась из леса, ревущая, кричащая. А нам встречу, нам в белых халатах с автоматами шли полицаи, там немцы, не знаю кто там. Нас всех окружили, привезли в деревню около большого колхозного сарая. И сказали всем выйти и идти в этот сарай, вещи не брать. Вот мы зашли в этот сарай, нас окружили пулеметами, и над нами стоял вопрос, что нас сожгут.
Может быть, с тех пор у меня такая боязнь к дыму. Поместили нас в большущие пустые сараи. Помню только, что там, чтобы хоть как-то не так дрожать, жгли прямо в сараях на земле, они пустые, громадные, жгли костры. И этот дым выедал глаза. И вот мне запомнился на всю жизнь вот этот дым, который выедал глаза, и холод в этих сараях.
Ночью мама и еще одна женщина начали копать подкоп, чтобы хоть старшие спаслись, если будут вот нас жечь. И они ждали, что партизаны будут нас отбивать. А партизаны, знаете, что вот была целая армада партизан. Как они красиво ездили на лошадях, какие они были. Но когда началась блокада, они, знаете, растворились. Они пошли вот так вот через лес, просочились через блокаду и ушли. И это население все осталось один на один со своей бедой. Нас никто не защищал.
Потом нас погрузили в эшелон, в товарняк в Калинковичах. И вывезли. Только еще мне запомнилось, перед тем уже, как собрались в толпу, мы еще успели с братишкой забежать во двор. И он так плакал, так плакал. Я еще думаю, ну почему он так плачет? А у него, видимо, уже душа чувствовала, что последний раз он больше не вернется.
Ну, мне удавалось несколько раз так, что избежать этого не попадался немцам. Но все-таки не удалось уйти. Меня тоже поймали.
И вот что мне было делать? Надо мне было идти эту в Германию ехать или не надо? Или надо было, чтобы мою семью расстреляли? Какой вот выбор был? Вот скажите вы.
Они ходили по подвалам с автоматом. Они только заходят, автомат. Раус, раус, выходи наружу. И гонят в степь. Без, там же дорог не надо. Там степь сухая и гладкая, как стол. И когда мы вышли в степь, я увидела уйму народу. Не видно конца. Кормить не кормили. А по дороге вот эти трупы лошадей да верблюдов забитых.
Уже стояли вагоны товарные, духовые оркестры немецкие играют, а матеря наши плачут.
А мы ревем в вагоне вот так, вот так вот. А, конечно, у нас, что единственное было с моими знакомыми девочками, я говорю, мы должны в дороге убежать отсюда. Мы должны прыгнуть, куда не играет роли, где, только чтобы как-нибудь убежать.
И нас загоняли, ну сколько втиснемся. Причем втискивались так. Зашел и сел, а уже ноги вытянуть некуда.
В том вагоне, где мы ехали, да, вот все были такие вот, значит, крепкие все. Все такие, 16, 17 лет, 18.
Мне было так уже 18.
Мне тогда было 15 лет.
17?
Нет, 16, простите, уже 16.
И так мы ехали ровно месяц. То ехали, то стояли. Ночью нас выпускали по естественным надобностям. Куда убежишь-то? Кругом до горизонта ничего, никого.
Где-то в Пинских болотах пробовали нас партизаны отбить. Стреляли. Помню, что пули свистели и пробивали товарняки у нас над головами. Мы все на полу лежали, сгрудившись. Но тоже... Видимо, ничего не получилось, и привезли они нас куда-то в Польшу, в какой-то лагерь.
А в Польше была остановка, там меняли состав, потому что у нас-то широкие колеи, а там узкая. И вот тут
тоже телячьи вагоны, но уже были комфортабельные. Уже были в два этажа полки. И уже можно было не только сидеть, но и лежать. И уже по счету люди были. То есть столько, сколько полок. И тут нас кормили каждый день регулярно. Горячая пища и кусок хлеба.
Материалы для эпизода отбирали: Александр Сапрыкин, Александр Сенкевич, Камила Рогачурина, Алексей Евстратов и Варвара Андреева. Руководители архивной практики: Никита Ломакин и Эвелина Руденко. Сценарий и монтаж: Семен Шишенин. Музыка и сведения: Федор Балашов. Главный редактор «Глаголев ФМ» Евгений Бабушкин. Текст читал Олег Каменщиков. Голоса, задающие вопросы: участники экспедиции, сотрудники Международного мемориала, Ирина Островская и Ирина Щербакова. Все расшифровки, имена и свидетельства целиком можно найти по ссылке в описании эпизода и прослушать на сайте tasterona.su.
Глаголев FM.